Кассета 10. Глава 32. Наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Том и его товарищи устало брели по неровной дороге следом закатившимся перед ними фургоном. В фургоне восседал Саймон Легри, а обе женщины, все еще прикованные друг к другу, пристроились сзади багажа в самом задке. Вся эта процессия направлялась к плантациям Легри, а путь до нее был дальний. Заброшенная дорога велась то среди унылых, поросших соснами равнин, по которым со свистом гулял ветер, то среди бесконечных болот, где кипарисы, увитые траурными гирляндами черного мха, печально шумели ветвями над зыбучей трясиной, вплотную подступавшей к бревенчатой гае. Под ногами у путников то и дело шныряли ядовитые змеи, гнездившиеся среди гнилых сучьев и пней. Любой путник загрустит на такой дороге, даже тот, кто едет на добром коне, у кого кошелек набит деньгами. Но какой же дикой и мрачной кажется она рабам, которые, ступая по ней, с каждым шагом удаляются от того, что дорого их сердцу, от тех, кого они понимают в своих молитвах. Так подумал бы каждый, взглянув на угрюмые черные лица этих людей, поймав тоскливые, но полные бесконечной покорности взгляды, которыми они провожали все, что попадалось им на их скорбном пути. Впрочем, Саймон, по-видимому, чувствовал себя отлично и время от времени вытаскивал из кармана бутылку и подкреплялся глотком виски. «Эй, вы!» — крикнул он, оглянувшись и увидев печальные лица невольников. «Заводи песню, ребята, ну!» Негры молча переглянулись, и Саймону пришлось повторить свое «ну», сопроводив его на сей раз щелканием бича. Том запел методистский гимн. «Сион, моя обитель, тебя я славить рад, грядет, грядет!»
«Еще чего выдумал, образина?»
Взревел Легри.
«Давай чего-нибудь повеселее!»
Тогда один из негров затянул излюбленную рабами бесхитростную песню. «Енота поймать нелегко-нелегко, хай-хай, эй-хо! Хозяин смеется, а луна высоко, хай-хай, эй-хо!» Запевала, отчеканивал ритм песни, не особенно заботясь о словах, а остальные подтягивали ему хором «Хай-хай, эй-хо!» Пели громко, с напускной веселостью, но никакой самый жалобный вопль не мог бы выразить столько тоски и горя, сколько слышалось в этом разудалом припеве. Плененные, немые в своей горести сердца нашли исход страданию в святилище музыки, обрели в ней язык, вложили в нее молитву Господу. Но Саймон не слышал этой молитвы. Молодцы его пели громко, глядели веселей, и больше ему ничего не требовалось. «Ну, милочка», — сказал Саймон, поворачиваясь к Эмилине и кладя руку ей на плечо, — «вот мы скоро и дома». Когда Легри злобствовал и бронился, Эмилина дрожала от страха, но она согласилась бы терпеть от него побои, лишь бы не слышать этого умильного голоса, не чувствовать на себе этого взгляда и прикосновения этой грубой руки. Она промолчала и только теснее прижалась к соседке, ища у нее защиты, словно у матери. «Ты серег никогда не носила?» — спросил Легри, касаясь заскорузлым пальцем ее маленького уха.
«Нет, хозяин», — чуть слышно проговорила Эмилина, дрожа всем телом, не глядя на него.
«Вот подожди, приедем домой, я тебе такие сережки подарю, если будешь умницей. Не бойся, работать я тебя не заставлю, ты у меня по-барски заживешь».
Выпитая виски настроила Легри на благодушный лад, тем более, что путь их приближался к концу, вдали виднелась изгородь его плантации. Усадьба эта когда-то принадлежала весьма состоятельному и обладавшему к тому же большим вкусом джентльмену, который положил немало труда на ее украшение, но после его смерти она была продана за долги и досталась Саймону по дешевке, а он думал только об одном – как бы выжать из нее побольше денег. С годами усадьба приняла совершенно запущенный вид, и все старания ее прежнего владельца пошли прахом.
Газон перед домом, некогда обсаженный декоративными кустами жасмина и жимолости, зарос сорной травой. Часть его, у коновязи, была вытоптана лошадьми. Повсюду валялись дырявые ведра, обглоданные кукурузные початки и прочий мусор. Жасмин и жимолость еще цеплялись кое-где за покосившиеся гипсовые столбики, к которым теперь привязывали лошадей. Большой цветник глушили сорняки, сквозь них еле пробивались одинокие побеги редкостных садовых растений. Стекла в оранжерее были выбиты, а на ее зеленых от плесени полках стояли горшки с высохшими палочками вместо цветов. Фургон свернул на заглохшую аллею, обсаженную высокими ясенями, которые по-прежнему были покрыты густой листвой и, кажется, единственные здесь не боялись никаких невзгод, словно благородные создания Божии, возвращенные доброй землей посреди тлена и враждебности. Дом большой, красивый, и, как большинство помещичьих домов на юге, двухэтажный, был опоясан широкими верандами, куда выходили двери всех комнат. Нижняя веранда покоилась на кирпичных подпорках. Однако он также стоял нежилым. Часть окон в нем была забита досками, в других не хватало стекол, ставни висели на одной петле. Все говорило о полном запустении. Во дворе повсюду валялись щепки, клочья соломы, рассохшиеся бочки, ящики. Четыре свирепых пса с лаем выскочили откуда-то на стук колес. И если бы подоспевшие слуги не отогнали их, Тому и его товарищам пришлось бы плохо. «Только осмелитесь бежать отсюда! Вот, смотрите, что вас ждет!» — сказал Алегри, лаская собак. «Они у меня натасканы ловить беглецов. И оглянуться не успеете, загрызут. Зарубите это себе на носу. Ну, Сэмбо!» — обратился он к оборванному негру в шляпе без полей, который угодливо юлил около него. «Как тут у вас дела?»
«Лучше некуда, хозяин».
«Квимбо!» —
окликнул Легри другого такого же оборванца, всячески старавшегося попасться ему на глаза.
«Ты все выполнил, что тебе было приказано?»
«Я да не выполню». Эти два негра были старшими работниками на плантации. Хозяин выдрессировал их не хуже своих бульдогов, и они, пожалуй, не уступали им в свирепости. Существует мнение, и оно не в пользу негритянской расы, будто негры-надсмотрщики гораздо свирепее и деспотичнее белых. Но это свидетельствует лишь о том, что интеллект негра развращен и принижен в значительно большей степени. Таков удел всех угнетенных рас, не только негритянской. Раб всегда становится тираном, когда дорывается до власти. Подобно многим деспотам, о которых говорится в истории, Легри повелевал своими рабами, сея между ними раздор. Сэмбо и Квимбо яростно ненавидели друг друга. Все остальные невольники ненавидели их. И, пользуясь этим, хозяин мог быть уверенным, что в доносчиках у него недостатка не будет. Поскольку жить, не общаясь с себе подобными, нельзя, Легри приятельствовал со своими двумя подручными. Впрочем, эти приятельские отношения каждую минуту грозили им бедой, потому что оба они только и ждали, как бы оговорить друг друга перед хозяином. Вот они стоят перед ним всем своим видом, подтверждая справедливое мнение, что жестокий человек хуже зверя. Грубые черты темных лиц, взгляды, полные зависти, гортанные хриплые голоса, лохмотья, развивающиеся на ветру. Все это как нельзя лучше сочетается с мерзостью запустения, которую чувствуешь здесь во всем.
«Сэмбо», — сказал Легри, — «отведи этих молодцов в поселок, а вот эту красавицу я привез тебе».
Он снял кандалы с мулатки и толкнул ее к нему.
«Я своих обещаний не забываю».
Мулатка в ужасе отпрянула от Сэмбо. «Что вы, хозяин, у меня муж остался в Новом Орлеане».
«Подумаешь, важность, я тебе другого даю, не рассуждать, ступай!» —
крикнул Алегри, замахиваясь на нее бичом.
«А ты пойдешь со мной», — обратился он к Эмилине.
Что-то смуглое, искаженное злобой лицо мелькнуло в окне дома, и когда Алегри распахнул дверь, ведущую с веранды в комнаты, там раздался властный женский голос.
До Тома, с тревогой смотревшего вслед Эмилине, донесся сердитый окрик хозяина.
«Молчать! Что хочу, то и делаю!»
Но больше он ничего не расслышал, так как Сэмбо погнал их всех в поселок. Сердце у Тома сжалось, когда перед ним показались два ряда убогих ветхих лачуг, стоявших далеко от господского дома. Он утешал себя мыслью, что ему дадут хижину, пусть бедную, но такую, где можно будет навести порядок и спокойно проводить свободные от работы часы, где найдется полочка, куда положить Библию. Но в этих лачугах ничего не было. Четыре стены и куча грязной соломы на земляном полу, утоптанная ногами их прежних обитателей. «В какой же я буду жить?» — покорно спросил он Сэмбо.
«Не знаю. Да вот хоть в этой», — ответил тот. «Здесь, кажется, одно место не занято, а остальные битком набиты. И куда я вас всех дену, просто ума не приложу».
Был уже поздний вечер, когда измученные тяжелой работой, оборванные, грязные невольники потянулись к полей домой. Они оглядели новоприбывших неприветливо, хмуро. Маленький поселок ожил, всюду звучали злобные гортанные голоса, то там, то здесь вспыхивала перебранка из-за ручных мельниц, на которых каждый должен был смолоть свою жалкую порцию кукурузы. На ужин у невольников были только лепешки из этой муки. Все они уходили в поле чуть свет и работали допоздна под надзором вооруженных бичами Сэмбо и Квимбо. Сбор хлопка был в самом разгаре. Алегри не церемонился со своими рабами и выжимал из них все, что мог.
«А это не такая уж трудная работа.
Презрительно бросит какой-нибудь бездельник. Вы так думаете? Если вам станут капать воду на теме, может быть, это тоже не так уж неприятно. Капля за каплей, капля за каплей, с одуряющей монотонностью». Тягчайшая пытка инквизиции в этом и заключалась. И работа сама по себе нетрудная, превращается в пытку, если она длится час за часом, с гнетущим однообразием, нарушить которое человек неволен. Том приглядывался к лицам своих сотоварищей, тщетно стараясь найти среди них хоть одно приветливое, дружеское. Он видел только хмуро насупившихся, озлобленных мужчин, запуганных, изможденных женщин, потерявших женский облик. Видел, как сильный отталкивает слабого, видел, как груб, безудержен животный эгоизм человеческих существ, от которых никто не ждет и не хочет добра, и с которыми обращаются, как со зверями, тем самым низводя их до свириного уровня. Кукурузу мололи до поздней ночи, мельниц не хватало, и те, кто был послабее, получили их в последнюю очередь.
«Эй, ты!» — крикнул Сэмбо, подходя к мулатке и бросая к ее ногам мешок с кукурузой. «Как тебя зовут?»
«Люси», — ответила она.
«Так вот, Люси, раз ты моя жена, изволь смолоть это зерно, да напеки мне лепешек к ужину, слышишь?»
«Я тебе не жена и никогда твоей женой не буду», — сказала Люси с тем мужеством, которое рождается в человеке только в минуту отчаяния. «Оставь меня!»
«Смотри, забью!» —
крикнул Сэмбо, занося ногу для удара. «Бей меня, бей! Чем скорее убьешь, тем лучше. Мне жизнь недорога».
«Ты что, рабов вздумал калечить? Ну, подожди, я все расскажу хозяину!»
Вмешался Квимбо, который только что отогнал двух негритянок от мельницы и сам встал на их место.
«А я ему пожалую, что ты не даешь женщинам молоть зерно!» — крикнул Сэмбо. «И не суйся не в свое дело!»
Том проголодался за дорогу и еле стоял на ногах от усталости.
«Вот, получай, негр!»
Квимбо швырнул ему маленький мешочек с кукурузой.
«Да смотри, поаккуратнее ее расходуй, это тебе на неделю!»
Тому долго пришлось дожидаться мельницы, а когда, наконец, его очередь подошла, он пожалел двух измученных женщин, смолол сначала зерно им, подбросил хворосту в костер и только тогда подумал о себе. Уж, казалось бы, невелика услуга, но здешнему народу всякое доброе дело было в диковинку. Женщины сразу прониклись благодарностью к Тому и просветлели лицом. Они заместили ему тесто и принялись печь лепешки, а он, сев у костра, раскрыл Библию, ибо душа его жаждала покоя.
«Что это у тебя?» — спросила одна из женщин.
«Библия», — ответил Том. «Господи Боже, первый раз ее вижу с тех пор, как меня увезли из Кентукки».
«А ты откуда родом?» — заинтересовался Том.
«Да и как же мне там хорошо жилось! Не думала я, не гадала, что попаду сюда!» Со вздохом проговорила женщина.
«А про что в этой книге написано?» — спросила другая.
«Да это же Библия! Какая такая Библия? Эх ты, неужто не знаешь?» — удивилась первая женщина. «Моя хозяйка в Кентукки часто мне ее читала, а теперь, Господи Боже, что теперь услышишь? Только хлопанье бича да брань!»
«А ты почитай нам», — сказала вторая, видя, с каким вниманием Том склонился над этой книгой.
Том прочел: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
«Хорошие слова», — сказала женщина. «А кто их говорит?»
«Господь», — ответил Том. «Если б знать, где его найти, я бы пошла за ним. О покое теперь надо забыть. Тело у меня все болит. Лихорадка меня треплет по целым дням, а Сэмбо придирается. Медленно, мол, работаешь. Поужинать раньше полуночи никак не успеешь. А там только прилегла, только успела глаза закрыть, уже побудка, и, глядишь, снова утро, снова надо подниматься. Если б знать, где найти Господа, я бы все свое горе ему поведала».
«Господь здесь, он повсюду», — сказал Том.
«И ты думаешь, я поверю этому? Нет, здесь Господа нету», — сказала женщина.
«Да что там говорить, пойду лягу, посплю, пока не пришли будить».
Женщины разошлись, а Том, оставшись один, долго сидел у костра, бросавшего красноватые отблески на его лицо. Серебряная луна смотрела с небес спокойно, словно это сам Господь взирал на горести людские, на слезы угнетенных и на чернокожего человека, который в одиночестве сидел у костра, держа на коленях раскрытую Библию. Здесь ли он, Вседержитель? О, как трудно простому, неумудренному сердцу устоять на пути веры и не свернуть с него в страхе перед грубым самовластием и жестокой несправедливостью. Да, легко ли было здесь, в этих местах, сохранить твердую веру, великий завет христианства? Бог есть Бог, и Бог искупитель тех, кто неустанно ищет Его. Том встал и побрел в свою лачугу. Негры уже спали там, в повалку, на полу. Воздух был спертый. Том хотел было устроиться где-нибудь под открытым небом, но побоялся росы. Он остался в лачуге и, закутавшись в рваное одеяло, которое должно было заменить ему постель, вытянулся на соломе и уснул. Во сне чей-то нежный голос коснулся его слуха. Он сидел на дерновой скамье у озера, и Ева читала ему из Библии. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой». Но вот мало-помалу слова стали таять, сливаясь с божественной музыкой. Ева подняла голову и устремила на него проникновенный любящий взгляд. И взгляд этот теплом и миром согрел ему сердце, а торжественный напев все ширился, ширился, и вот он уже подхватил Еву своей волной, и она воспаряет ввысь на сверкающих крыльях, и крылья эти роняют блески на землю, золотые, как звезды. И нет Евы, исчезла. Том проснулся. Что это, сон? Пусть так. Но кто осмелится сказать, что нежной, юной душе, которая при жизни так пеклась о несчастных, Господь не дозволит творить добро и после смерти? Мне сладко верить, что душа, ушедшая от нас, со мной всегда, со мной в ночи, со мной в вечерний час. Глава 33. Касси. И вот слезы угнетенных, а утешения у них нет, и в руке унитающих их силы, а утешителя у них нет. Екклесиаст 4.1. Том вскоре же понял, что следует опасаться и на что можно надеяться, живя у такого хозяина, как Легри. Любая работа горела у него в руках, а по складу своего характера он был человек старательный и добросовестный. И со свойственным ему миролюбием Том решил, что усердный труд хотя бы в какой-то мере оградит его от преследований и мучений. Вокруг было столько бед, столько горя, но он положился на волю того, кто судит по справедливости, и ждал, может быть, удастся спастись отсюда. Легри не мог не оценить своего нового невольника, хотя испытывал к нему то смутное чувство неприязни, которое обычно возникает у всякого дурного человека к человеку хорошему. От Легри не укрылось, что Том осуждает его жестокое обращение с беззащитными рабами, а осуждение, хоть и молчаливое, неприятно чувствовать, даже когда оно исходит от подвластного существа. К своим товарищам Том относился с непривычными для них лаской и участием, и Легри злобствовал, видя это. Он купил Тома с таким расчетом, чтобы сделать из него впоследствии нечто вроде надсмотрщика и поручать ему все хозяйство на время своих отлучек. Но от невольника, занимающего такую должность, прежде всего требуется жестокость. Легри решил выработать в Томе это ценное качество и через несколько дней приступил к выполнению своего замысла. Как-то утром, перед выходом в поле, Том с удивлением заметил в поселке новую женщину. Высокая, стройная фигура, изящные руки и ноги, хорошее платье резко выделяли ее в толпе невольников. Ей могло быть лет 35-40, а лицо ее, которое раз увидев трудно было забыть, говорило о бурной, полной горе жизни. Чистый лоб, резко очерченные брови, правильный нос, прекрасная линия рта, горделивая посадка головы – все это свидетельствовало о том, что когда-то эта женщина была очень красива. Теперь же лицо ее бороздили глубокие морщины, проведенные страданиями и муками уязвленной гордости. Его черты заострились, кожа, обтягивающая резко обозначенные скулы, отливала нездоровым желтоватым оттенком. Но заметнее всего в этом лице были глаза, большие, сумрачно-темные, с длинными черными ресницами, глаза, полные безысходного отчаяния. Дикая гордость и надменность сквозили в уголках губ в каждом движении незнакомки. Но это лишь подчеркивало страшный контраст, который являл собой ее взгляд, выражавший бесконечную душевную муку. Кто она была, откуда взялась, Том не знал. Она возникла рядом с ним в серых предрассветных сумерках и, гордо подняв голову, зашагала в поле. Но остальные невольники, видимо, знали ее. Они оборачивались, поглядывали на эту женщину, явно взбудораженные ее появлением среди них. «Нашлась и на нее управа, и по делам», — сказал кто-то. «Хи-хи-хи», — послышался другой голос. «Теперь, небось, хлебнешь, горе, белоручка». «Посмотрим, как она будет работать». Вечером всыплют ей горячих заодно с нами. Вот бы полюбоваться, как ее будут пороть. Незнакомка не обращала внимания на эти издевки, словно не слышала их, но надменная злобная усмешка не сходила с ее губ. Том сразу почувствовал, что эта женщина знавала лучшие времена. Но каким образом она очутилась теперь в таком унизительном положении, он не мог понять. Незнакомка ни разу не взглянула на него, не сказала ему ни слова, хотя всю дорогу шла рядом с ним. Вскоре они пришли в поле, но Том и здесь то и дело оглядывался на свою соседку. Ему сразу стало ясно, что благодаря врожденной ловкости и сообразительности ей легче справляться с работой, чем другим. Она собирала хлопок быстро, аккуратно и продолжала все так же надменно усмехаться, точно презирая эту работу и унизительность своего положения. В середине дня Том перешел ближе к мулатке, которую Легри купил вместе с ним. Люси, видно, совсем выбилась из сил, еле волоча ноги, и все время стонала и охала. Он улучил минуту и, не говоря ни слова, переложил несколько горстей хлопка из своей корзины в ее. «Зачем? Не надо!» — сказала она, растерянно взглянув на него. «Тебе за это попадет!» И тут, откуда ни возьмись, около них вырос Сэмбо, у которого был зуб против этой несчастной женщины. Он крикнул свирепым гортанным голосом.
«Ты что это, Люси, мошенничать вздумала?»
И ударил ее ногой в тяжелом башмаке, а Тома хлестнул бичом по лицу. Том, не проронив ни слова, снова принялся за работу, а Люси, без того еле державшаяся на ногах, замертво упала на землю.
«Ничего, сейчас очухается»,
— со злобной усмешкой сказал Сэмбо.
«Мое лекарство лучше всякой камфоры».
С этими словами он вытащил из обшлага булавку и по самую головку вонзил ее в ногу мулатки. Она охнула и приподнялась с земли.
«Вставай, слышишь, не то хуже будет».
Мулатка сделала над собой нечеловеческое усилие, встала и начала с лихорадочной быстротой собирать хлопок.
«Больше не отлынивай!» — крикнул Сэмбо. «Жизни будешь не рада, если что замечу».
«А зачем мне жизнь?» — сказала Люси, и вскоре до Тома снова донес ее голос. «Сколько еще можно терпеть? Господи, помоги нам! Что же ты оставил нас?» Не думая о том, чем это грозит ему, Том подошел к ней и переложил в ее корзину весь свой хлопок. «Не надо, не надо! Ведь с тобой Бог знает, что сделают!»
«Что бы ни сделали, мне будет легче перенести побои, чем тебе!»
Ответил Том и вернулся на свое место. Все это заняло у него не больше минуты. И вдруг незнакомка, которая работала неподалеку и слышала их разговор, устремила на Тома тяжелый взгляд своих темных глаз, взяла хлопок из стоявшей перед ней корзины и приложила к нему.
«Не стал бы ты так делать, если бы ты знал здешние порядки», — сказала она.
«Поживешь у нас месяц, тогда забудешь, как другим помогать, лишь бы своя шкура была цела».
«Да храни меня от этого Бог, миссис!» — воскликнул Том, невольно употребив обращение, к которому он привык, когда жил среди господ.
«Бог в наши места не заглядывает». С горечью ответила ему женщина, принимаясь за работу, и губы ее снова искривились в презрительной усмешке. Но Сэмбо с другого конца поля видел, что она сделала, и зашагал прямо к ней, размахивая бичом.
«Это что такое?» — закричал он торжествующим голосом. «И ты туда же? Мошенничать? Ну, берегись, теперь я над тобой хозяин!»
Словно молния сверкнула в черных глазах женщины. Выпрямившись, она круто повернулась к Сэмбо. Губы у нее задрожали, ноздри расширились, и во взгляде, устремленном на него в упор, вспыхнули ярость и презрение.
«Посмей только тронуть меня! Да мне стоит только слово сказать, и тебя затравят собаками, сожгут заживо, разорвут на клочки. Это еще в моей власти».
«Зачем же ты пришла в поле?» пробормотал Сэмбо, явно струхнув, и нехотя отступив от нее.
«Да разве я что плохое хотел сделать, мисс Касси?»
«Тогда отойди подальше, чтоб духу твоего здесь не было!» — крикнула она. И Сэмбо покорно отправился в дальний конец поля, притворившись, будто у него есть там какие-то дела. Женщина снова принялась собирать хлопок, и так быстро, что это казалось настоящим колдовством. К вечеру ее корзина была набита доверху, а за день она ухитрилась еще несколько раз подбросить хлопка к Тому. Уже совсем затемно измученные невольники, неся корзины на голове, потянулись к сараю, где взвешивался и хранился собранный хлопок. Там их ждал Легри, деловито переговаривающийся о чем-то со своими подручными.
«С этим Томом никакого сладу нет. Все время подкладывал Люси хлопок, и если хозяин не даст ему хорошей отстрастки, он у нас всех негров перемутит», — сказал Сэмбо.
«Да?» — возмутился Легри.
«Ну что ж, ребята, придется нам образумить этого прохвоста».
Оба негра свирепо оскаблились.
«Уж будьте покойны, мистер Легри кого хочет образумит. В этих делах ему никто в подметки не годится»,
— сказал Квимбо.
«Так вот, я решил, поручу Тому порку негров. Это лучшее средство выбить у него дурь из головы. Небось, образумится».
«Нелегкое дело вы задумали, хозяин.
«Ничего, я своего добьюсь», — сказал Легри, заправляя языком табак за щеку. «А уж это Люси, вот дрянь, второй такой не найдешь на всей плантации», — вернул Сэмбо. «Что ты на нее взъелся, Сэм? Подозрительно. Да ведь она вашего же приказания слушалась, не пошла ко мне в жены». «Выпороть ее так послушается», — сказал Легри, сплевывая. «Да сейчас не до этого, очень уж время горячее, сейчас каждый работник на счету. На вид-то она хлипкая, а такие самый упрямый народ. До полусмерти придется запороть, пока не образумится». «Она лодырничает, да вдобавок дерзкая такая, только и знает, что брюзжать, Том за нее всю работу делает». «Вот как? Ну что ж, пусть он сам собственноручно Люси и высечит. Во-первых, ему надо привыкать, а во-вторых, он все-таки не переусердствует». «Ха-ха-ха!» — загоготали оба негра, подтверждая своим злобным хохотом отзыв, который дал о них Легри. «Вот увидите, хозяин, как Том и миссис Касси постарались. Корзина-то у Люси будет полная. Я сам ее взвешу». «Так, значит, миссис Касси работала полный день». Измученные, примолкшие люди медленно, один за другим, входили в сарай и со страхом ставили свои корзины на весы. Легри отмечал принятый хлопок на грифельной доске, которой была приклеена сбоку полоска бумаги с именами невольников. Корзина Тома потянула хорошо, и он отошел в сторону с тревогой, глядя на Люси. Шатаясь от усталости, мулатка подошла к весам и поставила на них свою корзину. Легри сразу увидел, что придираться не к чему, и все-таки закричал. «Ах ты, ленивая, опять недовес! Ну подожди, это тебе даром не пройдет!» Люси застонала и в отчаянии опустилась на скамью. Настала очередь женщины, которую называли миссис Касси. Она выступила вперед и с надменной усмешкой небрежно поставила свою корзину на весы. Легри насмешливо, но пытливо заглянул ей в глаза. Она ответила ему твердым взглядом и проговорила что-то по-французски, еле заметно шевельнув губами. Никто не понял ее слов. Один только Легри, услышав их, изменился в лице. Он занес руку, точно собираясь ударить ее, но она смерила его презрительным взглядом, повернулась и вышла из сарая. «А теперь, Том, подойди сюда», — сказал Легри. «Помнишь, я говорил, что не затем я тебя покупал, чтобы ты работал наравне с остальными? Ну так вот, получишь повышение, будешь у меня надсмотрщиком. Сегодня с вечера и приступай. Возьми ту женщину и высеки ее. Ты ведь и видел, как это делается. Справишься?»
«Прошу прощения, хозяин», — сказал Том. «Увольте меня от этого. Я к такому делу не привык, никогда этим не занимался. И не смогу, рука не поднимется».
«Ты у меня к такому привыкнешь, что тебе раньше во сне не снилось!» —
крикнул Легри, схватил ремень и ударил Тома наотмашь по щеке. Раз, другой, третий.
«Ну?»
— сказал он, остановившись, чтобы перевести дух.
«Все еще отказываешься?»
«Отказываюсь, хозяин», — ответил Том и утер рукой кровь, струйкой сбегавшую по лицу. «Я готов работать день и ночь, работать до последнего вздоха, но против совести своей не пойду, хозяин, никогда не пойду». Голос у Тома был мягкий, ровный, держался он всегда почтительно, и поэтому Легри считал его покладистым, трусоватым. Последние слова Тома так поразили невольников, что они охнули, как один человек. Несчастная мулатка сжала руки и прошептала: «О, Господи!» Остальные переглянулись между собой и затаили дыхание, готовясь к неминуемой грозе. Легри оторопел от неожиданности, но быстро пришел в себя и рявкнул:
«Ах ты, черномазый! Ему, видите ли, совесть не позволяет выполнить хозяйскую волю! Да вам, тварям, и думать об этом не полагается! Ты что о себе возомнил? в господа метишь? Мистер Том указывает хозяину, что справедливо и что несправедливо. Так тебе совесть не позволяет ты высечь ее?»
«Не позволяет, хозяин», — сказал Том. «Она совсем больная, слабая. Разве можно быть таким жестоким? Я никогда не на это не соглашусь, хозяин. Если вы хотите меня убить, убейте, а руки я на нее не подниму. Мне смерть и то легче». Том говорил тихо, но в этом тихом, мягком голосе слышалась несокрушимая воля. Легри трясло, как в лихорадке. Его глаза сверкали зеленоватым огнем. Он весь ощетинился от ярости, но сдерживал себя, как дикий зверь, который любит позабавиться со своей добычей, прежде чем растерзать ее.
«Ах ты, святоша! Учить нас, грешников, вздумал! А что в Библии написано, забыл? Рабы, повинуйтесь господам вашим. А кто твой господин? Кто заплатил за тебя $1200? Ты теперь мой душой и телом!»
И Легри ударил Тома сапогом. Но эти слова пробудили ликующую радость в измученном сердце Тома. Он выпрямился и, подняв к небу залитое слезами и кровью лицо, воскликнул: «Нет, нет, хозяин, мою душу не купишь ни за какие деньги. Вы над ней невольны».
«Неволен?»
— со злобной усмешкой повторил Легри.
«Сейчас посмотрим. Эй, Сэмба, Квимба, всыпать этому, да так, чтобы он месяц очухаться не мог».
Оба великана, точно из чадия ада, со злобным ликованием схватили свою жертву. Мулатка в ужасе вскрикнула, остальные невольно поднялись с мест, глядя вслед Тому, который покорно дал вести себя из сарая. Глава 34. И вот слезы угнетенных, и в руке угнетающих их сила. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Екклезиаст 4.1.2. Поздно ночью Том, весь окровавленный, лежал один в чулане при хлопкоочистительной мастерской, заваленном поломанными инструментами, отходами хлопка и прочим мусором, скопившимся здесь за много лет. Ночь была сырая и душная. Укусы комаров, тучами круживших над ним, бередили его раны, а жгучая жажда, самая страшная из всех пыток, еще больше усиливала и без того нестерпимую боль, не дававшую ему ни минуты покоя. «Господи, обрати свой взор на меня! Дай мне сил одолеть это испытание! Укрепи дух мой!» — молился несчастный Том. В чулане послышались чьи-то шаги, и свет фонаря ударил ему в глаза. «Кто это? Ради Создателя! Пить!» Касси, это была она, поставила фонарь на пол, налила в кружку воды из принесенного с собой кувшина и приподняла Тому голову. Он с лихорадочной жадностью делал глоток за глотком. «Пей, пей», — говорила она. «Я знала, что тебе нужно. Мне не в первый раз носить сюда воду по ночам». «Благодарю вас, миссис», — сказал Том, утолив, наконец, жажду. «Не зови меня так. Я несчастная рабыня, ничем не лучше тебя. Может быть, даже хуже», — с горечью проговорила Касси. «А теперь попробуй лечь вот сюда». Она вытащила из-за двери узкий матрац и накрыла его простыней, смоченной в холодной воде. Избитому Тому стоило величайших трудов перебраться на матрац, но когда он все-таки сделал это, ему сразу стало легче от прикосновения к телу прохладной простыни. Касси, давно привыкшая ухаживать за жертвами своего хозяина, приложила примочки к ранам Тома, и страдания его немного утихли. «Вот», — сказала она, подсунув ему под голову хлопок вместо подушки, — «это все, что я могу тебе сделать». Том снова поблагодарил ее, а она села рядом с ним на пол, обняла колени руками и застыла так, сумрачно глядя перед собой. Чепец у нее сбился на затылок, длинные волнистые волосы рассыпались из-под него, обрамляя черной рамкой это необычное трагическое лицо. «Все твои страдания напрасны», — заговорила наконец Касти. «Ты ничего не добьешься. У тебя есть мужество и правда на твоей стороне. И все-таки бороться ты не сможешь. Ты попал в лапы к дьяволу, он сильнее тебя. Покорись». «Ничего другого не остается». «Покорись? А разве минуты слабости, изнемогая от мук, он не слышал голос, шептавший ему то же самое?» Том вздрогнул, глядя на эту женщину с безумными глазами, казавшуюся ему сейчас воплощением того соблазна, с которым он боролся всю ночь. «Боже мой, Боже!» — простонал несчастный. «Как я могу покориться?» «Нечего взывать к Богу, он не слышит», — твердо сказала Касти. «Да его, наверное, нет, а если есть, он против нас, все против нас, и земля, и небо. Нам уготована одна дорога, в ад. Стоит ли с нее сворачивать?» Том вздрогнул и закрыл глаза. В такой ужас привели его эти слова. «Ты ведь здешней жизни не знаешь», — продолжала Касти. «А я знаю. Я 5 лет живу под пятой этого человека и ненавижу его лютой ненавистью. Ты только подумай. Наша плантация в глуши, кругом болото, до соседних поместьй 10 миль, не меньше. И ни одного белого поблизости, который мог бы показать под присягой, что тебя сожгли заживо, сварили в кипятке, запороли, изрезали на куски, бросили на растерзание собакам или вздернули на сук. Здесь для нас нет закона, ни божеского, ни человеческого, а хозяин наш, он на все способен, на любую жестокость. Если рассказать, чего я здесь насмотрелась, у тебя зуб на зуб не попадет, волосы станут дыбом от ужаса. Нет, борьба бесполезна. Думаешь, я по своей воле живу здесь? Меня растили как благородную, а он... Господи, да кем он был и что он есть? И все-таки я прожила у этого человека 5 лет, и за все эти 5 лет не было такой минуты, чтобы я не проклинала свою жизнь. А теперь он раздобыл молоденькую, совсем девочку, ей только 16-й год пошел. И она говорит, что ее воспитали верующие, что добрая хозяйка научила ее читать Библию. И она привезла свою Библию сюда, в ад кромешный. Касси рассмеялась надрывным горестным смехом, жутко прозвучавшим в темном чулане. Том сжал руки на груди. Как страшно! Какой непроницаемый мрак окружает его! «Христос, Спаситель! Неужто ты забыл нас, несчастных? Господи, помоги мне, ибо я погибну!» А Касси продолжала тем же суровым голосом. «Разве эти жалкие псы заслуживают, чтобы ты страдал из-за них? Да они предадут тебя при первой же возможности. Что у них на уме? Одна подлость, одна жестокость. Ты их оберегаешь, идешь из-за них на муки. Не стоят они того». «Несчастные», — сказал Том, — «что их так ожесточило? А если я сдамся, я тоже претерплюсь к этой жизни и стану таким же, как они? Нет, нет, миссис Касти, я потерял все, жену, детей, родной дом, доброго хозяина, а ведь он дал бы мне вольную, если прожил хоть на неделю дольше. Я потерял все на земле, потерял навсегда, так неужели же мне еще и озлобиться, и потерять небо? Не будет же Господь взыскивать за чужие грехи, сказала Касти. Пусть взыскивает с тех, кто довел нас до этого, а сами мы ни в чем не повинны. «Да», — сказал Том, — «но озлобиться недолго, если я стану таким, как Сэмбо, озлобленным, жестосердным. Не все ли равно, что доведет меня до этого? Злобы, вот чего я страшусь». Женщина устремила на Тома растерянный полубезумный взгляд, словно какая-то новая мысль осенила ее и проговорила со стоном. Господи, жалься надо мной, ты прав, Том, прав. О! И со стенаниями она упала на пол, не вынеся душевной муки. В лачуге долго стояла тишина, прерываемая лишь тяжкими вздохами их обоих. Наконец Том чуть слышно прошептал: «Миссис, прошу вас». Женщина поднялась с пола, выражение лица у нее было, как прежде, строгое, скорбное. «Прошу вас, миссис, мою куртку бросили вон в тот угол, а в кармане Библия, прошу вас, дайте мне ее». Кассия выполнила его просьбу. Том раскрыл свою Библию на том месте, испещренном пометками, где говорится о последних часах того, чьими ранами мы исцелились. Миссис не откажется почитать. Эти слова утоляют жажду лучше воды. Кассия взяла Библию, надменно вскинув голову, и пробежала страницу глазами. Потом тихо, проникновенно стала читать вслух повествование о муках душевных и о славе, озаревшей Господа. Голос у нее то и дело срывался, отказываясь повиноваться ей. Она умолкала, сидя с каменным выражением лица, а, овладев собой, шла дальше. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», — прочитала Касси. Библия выпала у нее из рук, она опустила голову так, что густые волосы закрыли ее лицо, и судорожно зарыдала. Том тоже плакал и говорил сквозь слезы: «Если бы мы могли прощать своим врагам, ему это давалось так легко, а нам стоит так. Ему это давалось так легко, а нам стоит такой борьбы с самими собой. Господи, спаси нас. Пресвятой Иисус, не оставь нас без помощи. Миссис», — снова заговорил он после долгого молчания, «недалеко до вас, вы ученее меня, и все же послушайте бедного Тома. От него тоже можно кое-чему научиться. Вы говорите, будто Господь обратился против нас, ибо иначе мы не терпели бы здесь столько обид, столько недругательств. Но вспомните Сына Его, Господа Иисуса Христа. Разве Он был нищ? Разве на нашу долю выпадали такие страдания, какие претерпел Он? Нет. Господь не забыл нас, в это я верю твердо. Если терпим, то с Ним и царствовать будем, сказано в Писании. Если отречемся, то и Он отречется от нас. Разве Сын Господень и те, кто с Ним не испытывали мук? Их побивали камнями, четвертовали, они ходили в овечьих и козьих шкурах и были нищи, терпели бедствия и подвергались пыткам телесным. Нет, страдания наши не свидетельствуют о том, что Господь покинул нас. Он с нами, если только мы не забудем Его». «Зачем же Он повергает нас в бездну, где нельзя удержаться от греха?» — сказала Касси. «Удержаться можно», — отвечал ей Том. «Вот увидишь, что я права», — сказала Касси. «Как ты поступишь? Завтра за тебя снова примутся. Я наперед все знаю. Страшно подумать, что будет. Воле-неволе покоришься». «Господи!» — воскликнул Том. «Укрепи душу мою, дай мне сил». Сколько раз я слышала такие мольбы, никому они не помогали, все сдавались. Вот и Эмилина пытается бороться, и ты. А какой смысл в вашей борьбе? Все равно сдадитесь или умрете медленной смертью. «Ну что ж, пусть лучше смерть», — сказал Том. «Как ни растягивай пытку, смерть все равно придет. А тогда я уже буду не в их власти, и я спокоен. Я знаю, что Господь поможет мне одолеть все муки». Касси ничего не ответила ему. Она сидела, не поднимая глаз. «Может быть, так и надо», — прошептала она, словно размышляя вслух. «Ведь тем, кто покорился, надеяться не на что. Мы погрязаем мерзости и становимся противны самим себе. Смерть кажется нам желанным гостем, а покончить с этой жизнью у нас не хватает сил. Да надежды нет, нет. А эта девочка, ведь я тогда была в ее возрасте. Погляди на меня». Вдруг быстро заговорила она, обращаясь к Тому. «Вот какая я стала. А ведь меня растили в роскоши. Первое, что я помню, богатый дом. Я бегаю, резвлюсь, нарядно, как кукла. У нас много гостей, и все мною любуются. Окна зала выходят в сад, где я играла с братьями и сестрами в прятки под апельсиновыми деревьями. Потом меня отдали в монастырь. Чему нас там только учили? Музыке, французскому языку, рукоделию. А в 14 лет я приехала домой на похороны отца. Он умер скоропостижно, и когда его дела стали приводить в порядок, выяснилось, что все пойдет на покрытие долгов. Кредиторы описали ему имущество, в эту опись несли меня. Моя мать была рабыней. Отец давно собирался дать мне вольную, но не успел, поэтому так и вышло. Я и раньше знала свое положение, но как-то не задумывалась над этим. Кому могло прийти в голову, что такой здоровый, крепкий человек, как мой отец, скоро умрет? Он был на ногах за 4 часа до смерти. И вдруг холера. Тогда в Новом Орлеане вспыхнула эпидемия, и он стал одной из первых ее жертв. На другой день после похорон жена моего отца уехала вместе со своими детьми к родителям на свою плантацию. Мне показалось странным, как со мной обошлись, но я не придала этому особого значения. Все дела были поручены молодому адвокату, который приходил к нам в дом каждый день и обращался со мной очень почтительно. Как-то раз он привел с собой молодого человека, такого красавца, мне еще не приходилось видеть. Я никогда не забуду того вечера. На сердце у меня лежала тоска, а он был так ласков, так нежен со мной. Он говорил, что видел меня еще до моего отъезда в монастырь, признался мне в любви, просил разрешения стать моим другом, защитником. Короче говоря, этот молодой человек заплатил за меня $2000, и я стала его собственностью. Но тогда я этого не знала. Мне было хорошо с ним, потому что я любила его. Любила. Повторила Кассия, на минуту умолкла. Как я любила этого человека. Я и сейчас его люблю, и всегда буду любить, пока во мне теплится жизнь. Он был такой красивый, такой умный. Такой благородный. Я жила в прекрасном доме, богато обставленном, полном слуг. У меня был свой выезд, у меня было много нарядов. Мой Генри дал мне все, что только можно купить за деньги. Но я ничем этим не дорожила. Мне нужен был только он. Я любила его больше всего на свете. Я бы душу свою за него отдала. Я покорялась ему во всем. Мне хотелось только одного, чтобы он стал моим мужем. Я думала, что если этот человек действительно любит и ценит меня так, как говорит, он должен венчаться со мной и сделать свою жену собственной женщиной. Но, по его словам, это было невозможно. Он говорил мне, мы должны сохранять верность друг другу, и тогда наш союз осветит Бог. И если это правда, разве я не была ему женой? Разве кто мог укорить меня в неверности? За те 7 лет, которые мы прожили вместе, разве я не угождала ему во всем, не старалась отгадать малейшее его желание? Он заболел желтой лихорадкой, и я одна 20 дней и 20 ночей не отходила от него, давала ему лекарства, ухаживала за ним. Он называл меня своим ангелом-хранителем, говорил, что я спасла ему жизнь. У нас было 2 детей. Старшего мальчика мы в честь отца назвали Генри. Он был весь в него. Такие же прекрасные глаза, высокий лоб, волнистые волосы. Такой же веселый, с такими же богатыми способностями. Малютка Эльси была похожа на меня. Генри гордился и мной, и детьми. Говорил, что по красоте мне нет равной во всей Луизиане. Бывало, я наряжу малышей, и он повезет нас кататься по городу в открытом экипаже. Все восхищаются нами, а Генри рад и потом повторяет мне, кто что сказал. Какие это были счастливые дни. Казалось, что большего счастья быть не может. И вдруг все изменилось. В Новый Орлеан приехал двоюродный брат Генри, Батлер, которого он считал лучшим своим другом. Но я сама не знаю почему, с первого же взгляда почувствовала, что этот человек разрушит наше счастье. Генри часто уходил с ним куда-то и возвращался домой не раньше 2-3 часов ночи. Я боялась сказать ему слово, ведь он был такой вспыльчивый. Они ходили в игорные дома, и мой Генри пристрастился к картам и уже не мог бросить их. А потом этот злодей Батлер познакомил его с другой женщиной, и вскоре я поняла, что для меня все кончено. Сердце мое разрывалось на части, но я молчала. И все тот же батлер уговорил Генри продать и меня, и детей, чтобы распутаться с карточными долгами и жениться. Генри продал нас. Однажды он сказал мне, что ему надо уехать по делам недели на две, на три. Такой ласки в голосе я у него уже давно не слышала, но это не обмануло меня. Я поняла, что час мой пробил, и словно окаменела. Не пролила ни слезинки, не сказала ему ни слова. Он поцеловал меня, долго обнимал детей и ушел. Я видела, как он вскочил в седло, как скрылся за углом, а потом упала, потеряв сознание. На другой день пришел тот негодяй, пришел заявить права на свою собственность. Он показал мне купчую крепость на меня и на детей, и я крикнула: «Будьте вы прокляты, да мне лучше умереть, чем идти к вам». А он сказал: «Это как твоей душе угодно. Твои капризы и слезы мне не страшны, я своего добьюсь. Но если ты не образумишься, детей своих тебе больше не видать, я их продам». И потом этот негодяй признался мне, что он решил завладеть мной с первого дня нашего знакомства. С этой целью свел Генри с другой женщиной и нарочно втянул его в карточную игру, чтобы он запутался в долгах и продал меня. Я покорилась судьбе, потому что у меня были связаны руки. Мои дети оказались во власти этого батлера. Он чуть что грозил продать их, и я уступала ему во всем. Что это была за жизнь? Сердце мое разрывалось от боли и все-таки продолжало любить. Любить, несмотря ни на что. А мне приходилось терпеть ненавистного человека. В былое время, с какой радостью я читала Генри вслух, играла, пела ему. А теперь все это стало тяжким бременем. Но отказать батлеру я не смела ни в чем. Он обращался с детьми грубо, свысока. Эльси была робким, застенчивым ребенком, а Генри весь в отца, горячий, непокорный. Этот человек придирался к моему мальчику, не прощал ему ни малейшей провинности. И я жила в вечном страхе за него. Ведь дети были мне дороже самой жизни. Я старалась внушить Генри уважение к батлеру. Старалась, чтобы они реже попадались друг другу на глаза. Но это ничему не помогло. Батлер продал их. Как-то днем этот негодный человек повез меня кататься. А когда я вернулась домой, детей моих уже не было. Он сказал, что продал их обоих. Он хвалился деньгами, которые получил за них. Хвалился ценой их крови. И тут разум оставил меня. Я пришла в бешенство, я осыпала проклятиями всех, кто попадался. Кажется, напугала батлера, но он продолжал стоять на своем. Он повторял, что дети мои проданы, а увижу ли я их и когда-нибудь или нет. Это зависит от меня. Если я не перестану безумствовать, им же будет хуже. Ну что ж, ради детей женщина пойдет на все. Батлер заставил меня покориться своей воле. Я лелеяла надежду, что, может быть, он действительно выкупит Эльси и Генри. Миновала неделя, другая. Как-то днем я проходила мимо тюрьмы. Вижу, у ворот ее собралась толпа, и вдруг до меня донесся детский крик. Это был голос моего Генри. Он вырвался из рук мужчин, которые держали его и вцепился мне в платье. За ним кинулись с бранью, и один человек, я в жизни не забуду его лица, крикнул: «Нет, шалишь, от нас не уйдешь. В тюрьме тебя так проучат, что ты век будешь помнить». Я просила, я умоляла их не трогать моего мальчика, но они только смеялись в ответ на все мои мольбы. Генри плакал, заглядывал мне в лицо, цеплялся за меня, и когда его все-таки оторвали, у него в руках остался клок от моей юбки. Он кричал: «Мама, мама», пока дверь тюрьмы не захлопнулась за ним. Только один человек из всей толпы смотрел на меня с сочувствием. Я кинулась к нему, умоляла его вступиться за моего сына. Предлагала все деньги, которые были при мне. Но он покачал головой и сказал, что хозяин Генри жаловался на его строптивость и говорил, что такого дрянного мальчишку может исправить только тюрьма. Я повернулась и побежала, и мне всю дорогу слышались сзади крики моего сына. Подбегая к дому и не переводя дыхания прямо в гостиную, где сидел батлер, замолилась: «Спасите Гарри!» А он рассмеялся и сказал, что мальчишка получил по заслугам. Его надо обломать как следует, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. Не понимаю, чего ты хочешь. И тогда в голове у меня помутилось от ярости, перед глазами пошли круги. Помню только, я увидела большой охотничий нож на столе, схватила его и бросила с ним на батлера. А потом вдруг все заволокло туманом, и дальше я уже ничего не сознавала. Так прошло немало дней, но, наконец, я очнулась и увидела, что лежу в какой-то чужой хорошей комнате. За мной ухаживала старушка-негритянка, меня навещал доктор. Пожаловаться я ни на что не могла. А потом выяснилось, что батлер уехал из Нового Орлеана и велел меня продать. Вот почему обо мне так заботились в этом доме. Я не хотела выздоравливать и призывала к себе смерть, но болезнь моя прошла. Силы вернулись, пришлось встать. И тогда мне было велено наряжаться каждое утро и выходить к разным господам, которые разглядывали меня, покуривая сигары, заставляли отвечать на их вопросы и приценивались ко мне. Но кому была нужна угрюмая молчаливая женщина? Наконец мне сказали, если не будешь веселее и любезнее, высечем. И вот в один прекрасный день в этот дом пришел джентльмен по фамилии Стюарт. Он, видимо, жалился надо мной, почувствовал, что у меня какое-то страшное горе, и стал часто ходить к нам. Мы виделись с ним наедине, и, уступив, наконец, его просьбам, я рассказала ему все. Вскоре Стюарт купил меня и обещал вернуть мне моих детей. Он пошел в гостиницу, где работал Генри, но там ему сказали, что мальчика продали какому-то плантатору Жемчужной реки. Больше я ничего не слышала о своем сыне. Потом Стюарт узнал о судьбе Эльси. Она ужила у одной пожилой женщины. Стюарт предложил за нее громадные деньги, но ему ответили отказом. Батлер проведал, кто хочет ее купить, и написал мне, что я никогда не увижу своей дочери. У капитана Стюарта я жила очень хорошо. Он увез меня на свою плантацию. Через год у нас родился сын. Как он был дорог мне. Как он был похож на моего несчастного Генри. Но я решила твердо, ему незачем жить. И, обливаясь слезами, порывая поцелуями его лицо, дала ему двухнедельному крошке опия. И он уснул навсегда у меня на руках. Как я горевала, как я оплакивала своего сына. Все, разумеется, решили, что тут произошла ошибка. И это один из немногих моих поступков, которым и я не перестаю гордиться. Хоть одного ребенка мне удалось уберечь от страданий. Смерть была лучшим уделом для него. А потом Стюарт заболел холерой и умер. Все, кому хотелось жить, все умирали. А я сама звала к себе смерть и не могла дозваться ее. Меня опять продали, и я стала переходить от одного хозяина к другому. Молодость моя прошла, появились морщины, а тут еще лихорадка, и в конце концов я попала вот сюда, к этому негодному человеку. Касси умолкла. Она рассказывала историю своей жизни быстро, горячо, то обращаясь к Тому, то забывая о нем и говоря сама с собой. И в словах этой женщины было столько страсти и покоряющей силы, что Том уже не чувствовал собственных страданий и, приподнявшись на локте, следил, как она беспокойно шагает из угла в угол и как длинные темные волосы тяжелой волной переливаются у нее за плечами. Но вот она остановилась и снова заговорила. «Ты мне сказал, что на небе есть Бог, который смотрит на землю и видит все, что здесь творится. Может быть и так. Сестры монастыря рассказывали нам о судном дне, когда все станет ясным. Дождемся ли мы когда-нибудь отмщения? Притеснители плюют на наши муки, на муки наших детей. Им до этого нет дела. А я бродила по улицам с такой болью в сердце. Ее хватило бы, чтобы погубить весь город. Я молила, пусть стены его рухнут и погребут меня. Пусть земля расступится подо мной. Да, в судный день я предстану пред Господом и буду свидетельствовать против тех, кто загубил меня и моих детей. В юности я считала себя религиозной. Я любила Бога, любила молиться. А теперь мою погибшую душу день и ночь терзают мысли нехорошие. Они подговаривают меня: «Сделай, сделай». Я сделаю. Руки ее сжались в кулаки, черные глаза сверкнули огнем безумия. Я отправлю его туда, где ему давно готово на место. И ждать этого недолго, а там пусть меня хоть сожгут заживо, мне все равно. Истерический смех Касси закончился рыданиями. Она снова упала на пол и забилась в судорогах. Прошла минута, другая. Несчастная женщина пришла в себя, медленно поднялась и подошла к Тому. «Чем я могу помочь тебе, бедняга? Хочешь еще воды?» Жалость, звучавшая в ее голосе, мягкость ее движений так не вязались с недавней одержимостью. Том припал к кружке, потом поднял глаза и устремил на Касси проникновенный взгляд. «Миссис, подойдите к тому, кто напоит вас живой водой». «Кому? А где его искать? И кто он?» «К тому, о ком вы читали мне, Господу нашему». «В детстве я видела его изображение над алтарем», — сказала Касси, и взгляд ее темный глаз смягчился. «Но здесь его нет. Здесь грех и отчаяние, которому нет конца». Она прижала к груди руки и тяжело вздохнула, словно под тяжестью непосильного груза. Том хотел сказать что-то, но Касси остановила его. «Молчи, не надо говорить. Попробуй лучше заснуть». Она поставила кувшин поближе к нему, оправила его жалкую постель и вышла из чулана. Глава 35. Гостиная в доме Аллегри называлась «Длинная просторная комната с большим камином». Когда-то она была оклеена дорогими пестрыми обоями, но теперь от них остались только бесцветные клочья, свисавшие с покрытых плесенью стен. В воздухе стоял тот нездоровый запах сырости, пыли и запустения, которым обычно бывают пропитаны заброшенные старые дома. На обоях виднелись пивные и винные пятна, какие-то записи мелом и длинные столбики цифр. Точно кто-то занимался тут арифметикой. В камине была поставлена жаровня с тлеющими углями, так как в этой огромной комнате даже в теплую погоду по вечерам чувствовались сырость и холод. Кроме того, Аллегри всегда надо было иметь под рукой угли, чтобы закуривать сигару и греть воду для пунша. Жаровня бросала багровые блики по стенам, обнаруживая всю неприглядность этой так называемой гостиной, заваленной седлами, уздечками, сбруей, кнутами и разной одеждой, на которой с удобством располагались уже известные нам собаки. Аллегри готовил себе пунш и, наливая в стакан горячую воду из треснувшего с отбитым носиком кувшина, ворчал. «Пропади он пропадом, этот Сэмбо! Натравил меня на новых невольников в такое горячее время. Теперь Том с неделю будет в лёжку лежать». «Пеняй на себя», — послышался голос позади его кресла. Это сказала Касси, незаметно прокравшаяся в комнату. «Ага, вернулась». «Да, вернулась», — холодно ответила она. «И опять примусь за свое». «Врешь. Как я сказал, так и будет. Ты возьмись за ум, а не возьмешься, проваливай поселок и работай вместе со всеми, и харч получай там же». «Да мне в 1000 раз лучше валяться в грязной лачуге, чем жить под твоим копытом», — воскликнула Касти.
От моего копыта никуда не денешься, только этим я себя и утешаю.
Сказал лекарь и схватил ее за руку.
Будь умницей.
Берегись, Саймон Легри, крикнула Кассия, бешено сверкнув глазами. А все-таки ты меня боишься, насмешливо добавила она.
И неспроста боишься, так будь осторожней.
Последние слова Кассия проговорила свистящим шепотом в самое ухо Легри.
Перестань, ты вправду не знаю, с кем спуталась.
Он оттолкнул ее от себя, взгляд у него был испуганный.
«Слушай, Касси, давай будем друзьями, как прежде».
«Друзьями?» — повторила она и не могла больше выговорить ни слова от нахлынувшей на нее ярости. Легри всегда ощущал над собой власть Касси, власть сильного, безудержного в своих чувствах существа, которое способно покорять даже самой грубой натурой. Но за последнее время, изнемогая под страшным гнетом рабства, Кассия стала беспокойной и вспыльчивой, как никогда. Вспыльчивость ее иной раз граничила с безумием, что приводило в трепет Легри, который, подобно всем невежественным людям, питал суеверный страх перед сумасшествием. Когда в доме появилась Эмилина, чувство, глубоко таившееся в окаменевшем сердце Кассия, вспыхнуло ярким пламенем. Она вступилась за девушку и с яростью набросилась на Легри. Выведенный из себя, он пригрозил послать Касси на полевые работы, если она не образумится. Касси гордо ответила, что это ее не страшит, и, как мы уже видели, проработала в поле до последнего вечера, выказав этим свое пренебрежение к угрозам хозяина. Весь тот день Легри было не по себе, ибо Касси все время занимала его мысли. Когда она поставила свою корзину на весы, у него мелькнула надежда на примирение, и он шутливо заговорил с ней, стараясь задобрить строптивую женщину, но эта попытка ему не удалась. Зверская расправа с несчастным Томом окончательно взбесила Касси, и она вернулась домой только для того, чтобы отчитать Легри за его бесчеловечность.
«Перестань буйствовать, Касси», — сказал он, — «будь благоразумной».
«И ты смеешь говорить о благоразумии? А сам что натворил? Кто искалечил лучшего работника на всей плантации и нашел время, когда это делать? В самую горячую пору! Вот до чего тебя доводит злоба!»
«Что верно, то верно. Не следовало мне с ним связываться», — сказал Легри. «Однако, если раб заортачится, ему нельзя потворствовать, надо его образумить».
«Ну, Тома тебе не дастся образумить».
«Не удастся?»
— крикнул Легри, вскакивая с кресла.
«А вот посмотрим. Нет таких негров на свете, которые устоят передо мной. Я ему все кости переломаю, а своего добьюсь».
В эту минуту дверь приоткрылась, и на пороге появился Сэмбо. Он шагнул вперед и с поклоном протянул Легри какой-то маленький сверток.
«Что это у тебя?»
— спросил Саймон.
«Талисман, хозяин». «Что за талисман?»
«Это такая штука, которую негры достают у колдунов. Она отводит боль. С ней им любая порка не страшна. А Том носил ее на шее на черном шнурке».
Подобно многим невежественным и жестоким людям, Легри был суеверен. Он взял бумажный сверток у Сэмбо и с опаской развернул его. Оттуда выпали серебряный доллар и длинная золотистая прядь волос. Она, словно живая, обвелась вокруг пальца Легри.
«Проклятие!»
— крикнул он в бешенстве, топая ногами и швыряя локон в камин.
«Где ты взял? Жечь! Жечь немедленно!»
Сэмбо смотрел на хозяина с разинутым ртом, а Касси остановилась на пороге, не понимая причины такой ярости.
«Не смей больше приносить мне всякую чушь!»
Легри замахнулся кулаком на Сэмбо, потом схватил серебряный доллар и вышвырнул его за окно. Сэмбо был рад унести ноги. Когда дверь за ним захлопнулась, Легри, видимо, устыдившись своей вспышки, сел в кресло и стал молча потягивать пунш. А Касси тем временем незаметно выскользнула из комнаты и пошла навестить несчастного Тома, о чем мы уже рассказывали.
Что же произошло с Легри? Почему такая невинная вещь, как прядь светлых волос, привела в ужас человека, которого, казалось бы, ничем нельзя было смутить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны познакомить читателя с его прошлым. Было время, когда лоб Саймона, изборожденный теперь морщинами, окропились святой водой при крещении. Было время, когда он, погрязший теперь в пороках, знавал материнскую ласку и под молитву засыпал в материнских объятиях. Это была белокурая женщина, терпеливая и любовно растившая своего единственного сына. Водила его в церковь, но потом, не внимая ее советам, ее уговорам, пошел он по стопам деспотичного, жестокого отца, тоже не сумевшего оценить сокровище беззаветной женской любви, рано покинул родительский кров и отправился искать счастье в море. С тех пор Саймон побывал дома только раз, и мать, жаждущая излить на сына свое нерастраченное чувство, сделала все, чтобы отвратить его от греховной жизни и спасти его душу. Вот когда Саймон мог сполна уплатить свой сыновний долг, вот когда ангелы воззвали к нему, он колебался, готовый склониться на материнские мольбы, но порочность взяла в нем верх. Он стал пьянствовать, и однажды ночью, когда несчастная женщина в порыве отчаяния упала перед ним на колени, ударил ее ногой. С проклятиями выбежал из дому и вернулся на свой корабль. Прошло немало времени, прежде чем он снова вспомнил мать. Как-то раз в самый разгар кутежа ему подали письмо. Он распечатал конверт, оттуда выпал длинный локон, выпал и обвился вокруг его пальца. А в письме было сказано, что мать Саймона Легри умерла, и что, умирая, она простила сына и послала ему свое благословение. Не черная ли магия превращает все самое доброе, самое светлое, страшное, призрачные тени? Образ кроткой, нежной матери, ее предсмертные молитвы, ее всепрощающая любовь родили в этом черном сердце лишь ярость и страх перед неминуемой расплатой. Легри сжег и письмо, и локон, но, глядя, как огонь пожирает их, он внутренне содрогался, думая об адском пламени. С тех пор, чем он только не пробовал заглушить в себе воспоминания об этом, попойками, разгулом, ему ничего не помогало, и по ночам, когда среди глубокой тишины он оставался наедине со своей неспокойной совестью, перед ним вдруг вставал бледный призрак матери. Он чувствовал ее локон, как он мягко обвивает вокруг пальца, и весь в холодном поту вскакивал с постели. Так почему же вы удивляетесь, читая в Евангелии? Бог есть любовь, и Бог — это огонь всепожирающий. Разве не понятно вам, что для души, погрязшей во зле, нет пытки страшнее, нет кары более суровой и суровостью своей, повергающей в бездну, чем совершенная любовь?
«Проклятый негр!»
— бормотал Легри между глотками пунша.
«Где он достал эту штуку? Не дать не взять тот самый! Уф, я думал, все забыто. Да где тут забыть? Ох, тоска какая! Эми, что ли, позвать? Она ненавидит меня. Да я на это не посмотрю. Заставлю ее спуститься вниз».
Он вышел в темные сени, в дальнем конце которых виднелась лестница на второй этаж. И лестницы, и сени, когда-то пышно убранные, были теперь завалены всяким хламом, заставлены ящиками. Голые ступеньки уходили во тьму. Сквозь разбитое полуоткрытое окно над дверью лился слабый лунный свет. Воздух здесь был затхлый, в нем чувствовалась пронизывающая сырость, как в склепе. Легри остановился у лестницы и прислушался. Наверху кто-то пел. Как странно и жутко было слышать пение в этом запущенном старом доме. А может, у него просто нервы разгулялись? Сильный и нежный голос пел песню, излюбленную рабами. Слезы, слезы, плач и слезы у престола Господня.
Вот проклятие!
бормотал Легри, потом крикнул:
«Эми! Эми!»
Но ответом ему послужило эхо, насмешливо повторяющее его зов. А звонкий девичий голос продолжал: «Расстаются навеки, расстаются навеки мать и сын у престола Господня». И снова припев: «Слезы, слезы, плач и слезы у престола Господня». Легри поднялся на одну ступеньку и снова замер. Он постыдился бы признаться в этом самому себе, но крупные капли пота выступили у него на лбу. Сердце ёкнуло от страха. Ему показалось даже, будто во тьме перед ним мелькнуло что-то белое. Уж не призрак ли это покойной матери?
«Теперь мне ясно дно»,
— прошептал он нетвердыми шагами, возвращаясь в гостиную.
«Этого негра надо оставить в покое. Тут без колдовства не обошлось. Иначе с чего бы меня так знобило и прошибало потом? Откуда он взял этот локон? Неужто тот самый? Да нет, не может быть. Ведь тот я сжег собственными руками. Не из пепла же он возродился».
«Да, Легри, этот золотистый локон был колдовской. Ужасом и раскаянием веяло на тебя от каждого его волоска. И высшая сила связывала им твои жестокие руки, чтобы они не коснулись тех, кто был в твоей власти».
«Довольно вас спать, проснитесь!»
Легри засвистал и топнул ногой на собак. Но они сонно повели на него глазами и не двинулись с места.
«Сэмба, Квимба, что ли, позвать?»
Продолжал Легри говорить сам собой.
«Пусть пляшут, повеселят меня, разгонят мои мрачные мысли».
Он надел шляпу, вышел на веранду и затрубил в рог, вызывая своих верных приспешников. Когда Легри бывал в хорошем расположении духа, он часто призывал к себе Квимба и Сэмба и предварительно на боях этих головорезов развлекался их пением, плясками или дракой в зависимости от настроения. Возвращаясь от Тома около 2 часов ночи, Кассия услышала несущиеся из дома дикие крики, посвист и улюлюканье вперемешку с оглушительным лаем собак. Она поднялась на веранду и заглянула в окно гостиной. Легри и оба надсмотрщика вдребезги пьяны, горланили песни, орали, метались по комнате, опрокидывая стулья и строили друг другу нелепые и страшные рожи. Кассия отвела рукой створку ставни и долго смотрела на то, что творится в гостиной. Ее темные глаза горели презрением и яростной злобой. «Неужели грешно избавить мир от такого мерзавца?» – прошептала она. Потом круто повернулась, вошла в дом с черного хода и, поднявшись по лестнице, постучалась к Эмилине. Глава 36. Эмилина и Касси. Касси отворила дверь и увидела, что Эмилина, бледная от страха, сидит, забившись в дальний угол комнаты. Девушка вздрогнула, но, узнав Касси, бросилась к ней, схватила ее за руку и сказала:
«Касси, как я рада! Я думала, это... Боже мой! Если бы ты знала, что там делается весь вечер!»
«Мне ли не знать?» — сухо сказала Касси. «Я не в первый раз это слышу».
«Касси, давай убежим отсюда, все равно куда, на болото, где змеи, куда угодно, неужели нам отрезаны все пути?»
«Отсюда только один путь в могилу», — сказала Касси.
«И ты никогда не пробовала убежать?»
«Другие пробовали, а я видела, чем это кончалось».
«Я готова скитаться по болотам, глодать древесную кору. Пусть там змеи, лучше жить среди змей, чем около этого человека», — волнуясь, говорила Эмилина.
«Многие так думали. Но на болотах долго не пробудешь. Выследят собаками, приведут обратно, а потом...
А что он сделает, если поймает?»
Девушка жадно всматривалась ей в лицо, дожидаясь ответа.
«Спроси лучше, чего он не сделает», — сказала Касси.
«Этот человек изучил свое подлое ремесло среди пиратов Вест-Индии. Ты потеряешь сон, если послушаешь, что мне приходилось видеть здесь, и узнаешь, как он похваляется своими подвигами.
У меня, бывало, по неделям стояли в ушах вопли его жертв. Ты еще не видела пустыря за поселком, не видела сухого дерева с обуглившимся стволом, а под ним гору золы. Спроси, кого хочешь, что там делалось, и тебе никто не посмеет сказать правду.
Какую правду?
Я тебе не скажу. Мне даже вспомнить об этом страшно. А что будет завтра, если Том покорится ему?
Боже мой! Прошептала Эмилина, и вся побелела от ужаса. Что же делать, Касси?
То, что делаю я. Сначала мне тоже было трудно привыкать к этому, а теперь не могу. Надо же иметь какую-то радость жизни. Выпьешь, и кажется, что-то уж не так все страшно вокруг.
Моя мать предостерегала меня. Никогда не пей, сказала Эмилина.
Мать тебя предостерегала. С горечью воскликнула Касси. Кому нужны материнские наставления? Нас покупают, за нас платят деньги, и мы не принадлежим самим себе. Вот так-то. Пей, Эмилина, пей, сколько можешь, и тебе станет легче.
Касси, Касси, пожалей меня.
Пожалеть? А разве я не жалею? Ведь у меня тоже была дочь. Где она? Кто над ней сейчас властвует? Одному Богу известно. Наверное, пошла по стопам своей матери, и ее детей ждет та же участь. И не будет этому конца, ибо над нами тяготеет вечное проклятие.
Лучше бы мне не родиться на свет Божий.
Эмилина отвернулась от нее и закрыла лицо руками. Пока обе женщины разговаривали наверху, попойка в гостиной кончилась, и мертвецкий пьяный Элегри успел заснуть. Он редко напивался до бесчувствия. Этому здоровяку ничего не стоило проглотить такое количество спиртного, какое сбило бы с ног или довело бы до полной потери сознания любого другого человека. Но осторожность, отличительное его качество, не позволяла ему терять над собой власть. Впрочем, в тот вечер Элегри на все махнул рукой, стараясь отогнать от себя мучительные угрызения совести. И когда Сэмбо и Квимбо оставили его, он повалился на диван и сразу уснул. Как осмеливается грешная душа ступать в призрачное царство сна, страну, неясные очертания которой лежат в такой опасной близости к таинственным берегам возмездия. Сон у Легри был неспокойный, полный странных видений. Вот перед ним вдруг выросла женская фигура, закутанная в саван. Холодная рука легко коснулась его лба. Он узнал, кто это. Узнал, не видя лица, и задрожал всем телом. Потом все тот же локон обвился вокруг его пальцев, скользнул выше и словно петлей сдавил ему шею, не давая дышать. Послышался леденящий кровь шепот. И вдруг перед ним разверзлась бездна. Чьи-то руки толкали его туда. Он отбивался от них, не помня себя от ужаса, и, оглянувшись, увидел Касси. Она смеялась и тоже протягивала к нему руки, а за ее спиной стоял тот призрак, но уже без савана, и это была его мать. Она медленно отвернулась от своего сына, и он, не удержавшись на краю бездны, полетел вниз под дьявольские визги, крик и хохот, и Легри проснулся. Розовый свет спокойной утренней зари уже проникал в окна. Утренняя звезда, словно золотое око, смотрела с небес на грешника. Как свеж, как торжественно прекрасен каждый вновь рождающийся день. Он словно говорит человеку: «Вот тебе еще одна возможность бороться за вечное блаженство. Не упусти ее». Нет языка, нет речи, в которой не слышался бы этот голос, но закоренелый в грехах Алегри не внимал ему. Он открыл глаза и прежде всего выругался. Разве для него совершалось ежедневное чудо утра? Разве для него играли золотом, пурпуром лучи восходящего солнца? Что ему светлая утренняя звезда, эмблема Сына Господня? Не замечая всего этого, он встал, пошатываясь со своего ложа, налил себе стакан коньяку и опорожнил его до половины.
«Ну и ночка выдалась!»
— услышал от него Касси, входя в гостиную. «Это не последнее. Таких ночей у тебя еще много будет». Сухо сказала она.
«Почему это?»
«Скоро узнаешь, почему», — тем же тоном ответила Касси. «А теперь, Саймон Легри, послушайся моего совета».
Очень они мне нужны, твои советы.
Послушай меня и оставь Тома в покое, продолжала Касси, прибирая комнату.
А почему ты о нем заботишься?
Почему? Да я сама не знаю, почему. Если тебе ничего не стоит искалечить самое горячее время работника, за которого уплачено $1200, то меня это и подавно не касается. Я все, что могла, для него сделала.
Вот как? А кто тебя просит вмешиваться?
Никто не просит. Я не первый раз выхожу из твоих невольников. Спасаю тебе немалые деньги. И вот какая меня ждет благодарность. Проиграешь ты свое пари, непременно проиграешь. У Легри, подобно многим из его собратьев, была только одна цель в жизни — снять как можно больше хлопка со своих полей, и он держал пари с другими плантаторами, что у него будет самый богатый урожай в этом году. Таким образом, Касси с чисто женской хитростью затронула в нем самую чувствительную струнку.
«Ну ладно, на сей раз с него хватит», — сказал Легри. «Только пусть попросит у меня прощения, даст слово больше не дурить».
«Этого он не сделает», — сказала Касси.
«Не сделает?»
«Нет».
«А разрешите полюбопытствовать, почему?»
— с величайшим презрением спросил Легри. «Потому что он поступил правильно и сам это знает. Каяться ему не в чем».
«А мне-то что? Знает он или не знает? Негру как велено, так он и должен делать. Не то...»
«Не то этот негр не сможет работать, и ты проиграешь пари».
«Да он живо пойдет на попятный. Что я? Негров не знаю. Сегодня же утром будет скулить, как собака».
«Не будет, Саймон. Таких людей ты еще не встречал. Том умрет медленной смертью, а не повинится».
«Посмотрим, где он?»
— спросил Легри, выходя из гостиной. «В чулане, при мастерской», — ответила Касси. Легри хоть и хорохорился в присутствии Касси, но ее благоразумные советы, а также кошмар, не дававший ему покоя ночью, возымели на него свое действие. Он решил повидаться с Томом без свидетелей и отложить расправу на более подходящее время, в том случае, если этот непокорный негр будет стоять на своем. Утренняя звезда заглянула в маленькое оконце чулана, и Тому показалось, будто величественные слова льются к нему с высоты в ее серебристых лучах. «Я есим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Неясные намеки, зловещие пророчества Касси не устрашили его. Он и сквозь них услышал торжественный призыв. Может быть, этот день, зарождающийся в небе, принесет ему смерть? Сердце его билось учащенно, предчувствуя радость встречи со всем тем, о чем он столько думал, что так часто рисовал себе в мыслях. Величественный белый престол Господень, озаренный неугасимой радугой, светлой одежды ангелов, хор и голосов, льющихся подобно полноводной реке. Венцы, пальмовые ветви, арфы. Неужели все это предстанет перед ним еще до того, как зайдет солнце? И Том спокойно, без дрожи, прислушался к шагам своего мучителя.